Беседа Рэба, посвященная недельной главе Болок. Пункт 1. Алиф. Мехотшен герет фил мол, вегнти шмейс асседрейс, аз вибал динамин зайн баштим геворн алпи мина гисруэл, тойраги зайн зэй, тойрадики немин. Многократно говорилось, и уже на наших уроках мы встречали эту тему не один раз, что названия недельных глав Торы, они не случайны. И поскольку они приняты согласно еврейскому обычаю, то есть нет нигде заповеди называть недельные главы вот таким-то именем. Более того, есть у многих глав есть несколько альтернативных названий, в общем-то, бывает такое, да, как и у книг Торы. Но, тем не менее, ну, есть какое-то наиболее распространенное название, которое, на самом деле, любое название, если есть альтернативные, значит, каждая из них, какое-то в большей мере, представляет собой всего лишь еврейские, как будто бы всего лишь еврейские обычаи. Но, поскольку наши мудрецы утверждают, что Тойра Мида Кисруэл Тойраги, что еврейские обычаи – это Тора, это тоже полноценная часть Торы, по этой причине эти названия, они представляют собой тоже часть Торы, разумеется. То есть это освященные, как мы говорим по-русски, освященные обычаем. Вот они в натуральном смысле освященные обычаем. То есть они святы, поскольку они представляют собой еврейский обычай, который Тора. Лефиза и Шверцу Фаштейф Бепрошасейну. И в связи с этим трудно понять относительно нашей недельной главы Дегемора Зоокт. Гемора говорит о замене, зон, тон, руфен, зайнзун, метаномен, фунароша, что человеку не следует называть своего сына именем злодея. Есть такое указание в Геморе. В общем, на первый взгляд, вроде бы понятно. Ну, на самом деле, для нас понятно, просто типа нам неприятно вспоминать о злодее, и напоминать другим о злодее тоже, наверное, не следует. Гемора обосновывает это на говорящемся в Торе. «Шем решоем еркав, делой мамаскинан бешмайгу». То есть, в Мишле, в притчах короля Шлойма, там, в частности, говорится, имя злодеев пусть сгниет. Вот не надо это имя еще раз поднимать, как бы, да. Изнит гладик, так вот тогда получается непонятно. Ви Ходминке Гевензе Цуцу он руфен, а седра бетуэра метномен Болок. Почему же тогда у нас недельная глава была названа Болок? Болок был крайне неприятным человеком, надо сказать. То есть, ну, очевидным злодеем, да, вот заказал Билама, хотел уничтожить еврейский народ, заказал для этого Билама. То есть, чего ж в нем хорошего-то? Почему же у нас недельная глава, а тут сына нельзя называть именем злодея? Не рекомендуется. А тут целая недельная глава, сама Тора ее называет, через еврейский обычай, называет на именем злодея. Восерс Гевенароша, Бизасхамейну Зогн, был он таким злодеем, этот самый Балак, что, ну, сюжет, наверное, всем известен, кто такой Балак, кто такой Билам, кому неизвестен, вот будет в течение целой недели в наказание за это. Изучать этот сюжет. Так вот, мудрецы наши говорят про Балака, а зергот фейнты в хендгигатин йойсар микола суэним, что это был не просто злодей, не просто ненавистник евреев, мало ли ненавистников было за всю историю евреев, довольно достаточно, в том числе крупных, но наши мудрецы утверждают, что Балак ненавидел евреев больше всех остальных ненавистников. Это был такой уникальный случай антисемита. Мекен Фаренферн, надо сказать, кстати, может быть, отметить, что мудрецы наши толкуют, что тот, кто ненавидит евреев, он ненавидит Всевышнего. Это такое выражение, такая форма ненависти к Богу. Отсюда мы понимаем, что если этот человек ненавидел евреев больше вообще, больше всех других, вот такой был уникальный, я надеюсь, сильный, уникальный силы антисемит, то, следовательно, он автоматически противостоял Всевышнему с той же самой силой. Мекенет фаренферн аз эсни токен брейро вал шема седра дарвзайн лейтни отхолы за седра. Ну, как водится, то есть такой оборот мы тоже проучивали неоднократно. Значит, ну, ведь недельные главы, если посмотреть правде в глаза, они называются по первому значащему слову обычно, которое в этой главе встречается. Или по первому, ну, в смысле, Вайдабер никакая глава не называется, потому что таким словом начинается очень, ну, уж очень много глав. Или каким-нибудь предлогом, каким-нибудь служебным словом, служебной частью речи. Называются они по первому какому-нибудь существительному или глаголу, который встречается в тексте недельной главы, с которого начинается текст, по которому эту главу можно отличить от других. Если какое-то слово стоит несколько раз, то, ну, значит, первая глава называется по этому слову обычно, а вторая там, по следующему слову или что-нибудь в этом духе. Ну и вот на первый взгляд мы могли бы попробовать возразить, что здесь нет другого выхода в кавычках, потому что название недельной главы по началу главы «Вармадраба лойдем ворт», «Лойдем верт, вертан икардики кашья, фарвос руфтм нидисадра митерштен ворт, фундер седралдерах ваей рабы комец, ваейца от азей вайтер». И мы не можем сказать, что здесь никуда от этого не уйти, потому что, мол, недельная глава начинается, «Ваяр», почему через комец, тогда через патах. «Ваяр», у нас есть множество глав, которые начинаются, которые называются не существительным, а называются глаголом. Например, «Ваейце», «Ваейро», «Воэйро» и так далее. Так почему наша глава, тогда у нас наоборот, возникнет вопрос, а почему же глава называется «Ваяр»? Да? Потому что на самом деле первый пасук недельной главы такой: «Ваяр Балак бен Цепер эс кол ашер осо Исроил леймейри». И увидел Балак, сын Цепора, все, что сделал еврейский народ и морейцы. Заключительный сюжет предыдущей главы – это война с Сихоном и Огом, разгром Сихона и Ога. И вот Балак увидел, чего евреи вытворяют, и испугался, что сейчас вот его территория будет захвачена. И ой-ой-ой. То есть, мы не можем сказать, что недельная глава просто механически называется по первому слову, и поэтому, мол, а как же она могла быть еще названа, ведь написано «Ваяр Балак». Потому что, на самом деле, она могла быть, она как раз-таки из этих соображений, следуя этому принципу, она должна была быть названа «Ваяр» по первому значащему слову. Интересно, что тогда вопрос возникает с новой силой, потому что получается, что как раз-таки здесь специально Тора настаивает обычаем своим. Тора настаивает на названии главы не первым словом, а вторым, что необычно. «Эйгдарфен Фарштейн» также необходимо понять. «Дер номен фуна седра» – имя, название недельной главы. «Вид лошен койдыш дикер номен фун едер зах». Подобно тому, как святое название всякой вещи, только что мы с вами закончили изучать Шаар Эйхода и Эмуна, где как раз объяснялось, что название на святом языке каждой вещи выражает ее существо. «Гит ароздем тойхен аседра» выражает ее содержание. Так вот, название недельной главы, и мы уже несколько недельных глав анализировали с этой точки зрения, название недельной главы выражает ее содержание, ее общее содержание. Несмотря на то, что вроде бы, как раз мы удивлялись каждый раз, что это же вроде как механически взятое, ну почти механически взятое первое значимое слово в главе, и как оно может, ну а дальше много событий развивается и так далее, как оно может в себя вмещать все, что там в главе сообщается. Тем не менее, вот как любое начало и завершение вещи, начало и завершение недельной главы, нас сейчас интересует больше начало, выражает, являясь названием, выражаясь, поэтому начало, сейчас мы о начале, выражает содержание всей недельной главы «Увниден, Зиден и Зрой Васседра Миньоны Невуэс Билом». А ведь содержанием этой недельной главы в абсолютном большинстве является, то есть, ну, большая часть текста посвящена пророчеству Билама и различным перипетиям с этим связанным. У них бы хашивис бетойхана зайна лоид пшут и шальмикро. И также значимость содержания ее, она в соответствии с простым содержанием писания Деброх и самого Сергмхот Гебенштиден, те благословения, которыми он благословил еврейский народ. Ну, а как мы знаем с вами, ненависть, вот, кстати говоря, с этим, наверное, связана и ненависть Балака, ненависть Балака и Билама обусловили силу тех проклятий, силу тех благословений, которые в результате изрек Билам. Поскольку Всевышний перевернул дословно, в еврейском языке как раз это хорошо называется, словом «перевернул». Хотя в русском то же самое, «превратил», «превратило» слово «вращение», да? «Превратил», он превратил проклятие в благословение, таким образом проклятия превратились, перевернулись в дословно противоположное себе. Были проклятия, стали благословения. И какими были проклятия, какими низкими, скажем, ужасными были проклятия, такими же возвышенными при переворачивании, да, все кверх ногами, при переворачивании оказались благословения. Вот эти благословения, они, ну, в каком-то плане являются самыми большими благословениями, которые еврейский народ когда бы то ни было получал. Они были получены через Билама. Как ни парадоксально, Всевышний благословил таким образом через Билам еврейский народ. И эти благословения, они представляют собой главное содержание главы. Более того, вот Рэбе говорит, что из Хашива с Бетоихну заинвалид пшут и шельмикра деброхис. То есть ее значение с точки зрения простого смысла Писания, это вот эти благословения. Ну, если мы с вами, у любого человека, который мало-мальски знаком с устройством Торы, мы его спросим, ну, глава Балак, сразу так, разбудим его ночью, глава Балак, о чем? Благословение Билама. То есть, это вот ключевое содержание. Велхе зайнен брох из налсби есть. Так вот, эти благословения, это самые высокие благословения, которые только могут быть. Унохмер досыскодей зайнвуе вегнахри сайомин. А надо сказать, что эти благословения, они уникальны еще и тем, что они нас отсылают, согласно словам комментаторов, согласно объяснениям комментаторов, в том числе простого смысла Раши, то есть с точки зрения простого смысла также, к самой Кахари Сайомим, он там в том числе пророчествует Билам относительно завершения дней, то есть завершение дней вот в самом полном смысле, полного завершения дней, в дни изгнания и дней, вот, то есть, когда полного окончания истории и разрешения вот этой, разрешения, реализации, достижения окончательной цели, ради которой был сотворен мир, то есть, дней Машиаха, Уфратви, Бедерамбам, Измивайр, Марик, Бесифр, Яда Хазока, а в частности, этим сюжетом занимается крайне детально, приводя вот эти толкования, которые, с которыми мы и без него знакомы, но не в настолько галахической форме, приводя их в плане Аллахи, используя их для своих галахических решений. Рамбам детально занимается пророчеством Билама в своей книге «Яда Хазака». «Аз ниба бешней мешихим меших гаришн шехудоют меших ахран». То есть он занимается, показывая там, на основе этих толкований, что Билам в своем пророчестве говорит о двух помазанниках, о двух машиахах, о первом помазаннике, о короле Давиде, который спас евреев там, от их врагов и так далее. Ну, он называется, понятно, что первым помазанником был не король Давид, а король Шауль. Король Давид был первым помазан так, как специфически помазывался род Давида. Но, тем не менее, вот именно его называют Машиахом первым. И с Машиахом, который придет в окончании дней, то есть Машиахом, сыном потомком Давида, сыном Давида, который должен привести полное окончательное освобождение. Восфара Шайхуса, ну, к чему мы всю эту тираду произвели, уже, наверное, забыла сначала. Восфара Шайхус, Гобн Диброх, Вуэс Цуболок, какое отношение все вот эти пророчества, все эти благословения, которые все имеют, надо сказать, крайне носят позитивный характер, то есть вот, все они ко благу евреев изречены, то есть Всевышний превратил все, что Билам хотел там намудрить, хотел он проклясть еврейский народ так, чтобы Балаку было легче справиться с еврейским народом, чтобы он смог погубить еврейский народ. Если он не погубится, не дай бог, сам от этих проклятий. Так вот, Всевышний так изящно перевернул его проклятие и все его там, значит, замыслы в позитивную сторону, что фактически весь текст бывших проклятий, он стал замечательными, совершенно возвышеннейшими, сильнейшими благословениями и пророчествами относительно самых позитивных вещей. Ну вот, в частности, в отношении прихода Машиаха, в отношении того, как еврейский народ как раз разберется со своими врагами и так далее. Так все вот это, если Балак, это название недельной главы, которая выражает ее общее содержание, то какое отношение все это имеет к Балаку? То есть, вообще говоря, даже с точки зрения сюжета не очень много имеет отношения, потому что Билам же этим занимался. Балак – это Балак и Балак, на всякий случай заказчик, что-то меня иногда тянет сказать Балак. Наверное, просыпаются какие-нибудь скрытые сефардские корни. Так Балак, он заказчик. Он заказал Биламу проклятие, там, и дальше уже, опять же, Билам. И дальше началась вся эта катавасия. Он-то тут при чем вообще? «Возгод фейн гигатн иднон гиволцы зайшлехт стон». Здесь нас интересует не с этой точки зрения, а с той точки зрения, что это злодей, как этот злодей символически хотя бы может указывать на такие вот позитивные, на замечательные, на сплошной позитив, на пророчество о добром для евреев, на благословения, обращенные к евреям, в то время как сам он хотел только зла, он ненавидел евреев больше всех других, хотел он только зла. Он был, то, чему мы удивились своим ходом, вот и Рэбе этому удивляется, он был всего лишь внешний, Рэбе удивляет слово внешний, внешней причиной, то есть поводом, проще говоря, которая привела к тому, что Билам все вот это, то, что стало в результате ключевым содержанием нашей недельной главы, все это сказал, как Балак может тем самым связываться, а он должен быть как-то, имя его должно быть как-то связано с общим содержанием главы, как он может связываться с этими вопросами. Пункт бейс. Лихиура кенна фаренферна ди эрште шайла. На первый взгляд, на первый вопрос мы можем ответить. Аздозы салдерех видер дин ли габидам миссор Цудермонан Ашем Авойдезора. Первый вопрос это у нас насчет того, что даже ребенка нельзя называть по имени злодея, а как же эта недельная глава у нас названа по имени злодея? Нормальненько. Вот на первый взгляд мы могли бы, наверное, попробовать ответить на первый вопрос образом, подобным тому, как мы говорим относительно запрета, как мы обращаемся с запретом называть имя идола. Вешемалыким Ахирим, Лотин Таскиру Геймер. Сказано в Торе, имен других богов не называйте. Ну, действительно, есть такой запрет. Мы стараемся не называть имен других богов. Если мы знаем какого-то идола, то мы и сказать имя какого-то идола, и нам надо и позарез о нем чего-то такое поведать другим людям, то делают это иносказательно, как-то искажая это имя, или намеком, и что-нибудь в этом духе. То есть есть прямой запрет упоминать имена идолов. «Азкула выдески хой максу батейра мутер лиаскер шмо». Так вот, из этого, этот запрет, он имеет тоже, ну, как любой запрет, на самом деле, в Торе, любая заповедь имеет определенный регламент, который ее ограничивает. И эта заповедь не исключение. А некоторые имена идолов, их можно упоминать. Какие? А в этот запрет не входят имена тех идолов, которые упоминаются Торой. Валдер Забенидан Дидней в данном случае примерно так же. Аздерисор Дулей Маскинан Бешмайгов он решоем, что вот этот вот запрет, что не надо, мудрецы говорят, не следует называть, именно, не называть злодеев злодейские имена, он имеет то же самое, предположим, да, мы, можно предположить, имеет то же самое ограничение. Из Нитхала и Фашема вот из Косовой Батыря. То есть Тора называет это имя, ну и все, и запрета, значит, такого нет. Ну, как с идолами в конечном итоге, да, действительно. То есть называют там Бааль, там какие-нибудь Кмойш, вот вчера был, встречался нам в Торе, аммонийский божок. Ну, их Тора называет. Мы же имеем право читать Тору, скажем, когда мы читаем с вами автору, мы же не заменяем это имя этого божества на какое-то иное. Тора знает, что вот это имя можно называть. А примерно так же здесь мудрецы запретили называть там, детей, и мы удивляемся, как же так, а название Торы как же, именами злодеев, ну и что, а мало ли, тут у нас злодеев довольно много было в Торе уже до этого названо, и ничего. То есть детей мы ими не называем, но в Торе-то они, когда мы читаем Тору, мы же их не заменяем на какие-то другие слова, на иносказания. Там не переходим на намеки, читаем Тору так, как она написана. Медрашно ровно хобер фарштейн, но даже если мы так скажем, то необходимо понять. Досыздох нитмер вишлила за Ису. То есть вот такое, даже если мы так объясним возможность употребление, скажем, имени злодея Болока, то это всего лишь отрицание запрета. Это всего лишь отмена запрета. То есть запрет не распространяется на имя Балака, поскольку его Тора сама употребляет. «Аз баяшем роша акосу бетейра из нито дересур». То есть в отношении запрета, в отношении имени злодея, которого упоминает Тора, запрет такой отсутствует. «Эс собер ниткин там лихию вэймэй цубануцензих мидемномен». Но это все равно не объясняет, это не означает, что мы тогда обязаны это имя использовать. Правильно? То есть отсутствие запрета не означает, как выражаясь словами Алтереба, то, что можно, не нужно. Отсутствие запрета совершенно не означает, что мы в обязательном порядке должны использовать имя злодея. Вот тогда уж называть детей только именами тех злодеев, которые употребляются в Торе. «Айнтфарвоз, готмен, ойзги, клибн, давка, дерномен, фуафуна, роша, болок». Тогда у нас возникает вопрос, почему же Тора, вернее, еврейский обычай, избрал для обозначения недельной главы именно имя злодея Болока, когда можно было по-другому поступить. И, как мы с вами, кстати, в начале беседы отметили, это бросается в глаза, потому что первое значимое слово в этой главе как раз-таки не Болок. То есть имя Болок, оно, ну, на первый взгляд, взято умышленно, осознанно. Это бросается в глаза. Специально. Нохшверер. Более того. Исуфарштейн ломлойдер деяфуна фундибалы атоисфейс. Еще труднее. Нет, не более того. Не, плохо перевел. Еще труднее понять этот момент в соответствии с мнением, которое высказывают составители тоисфейс. Комментарии талмудического, который мы упоминаем в последнее время регулярно. Воз фрегн эйв посук, которые задают вопрос по поводу стиха. Дабер лбны Исруэль геймер, вияхану геймер, лифней балцфейн. Скажи сыновьям Израиля, и пусть расположится станом напротив балцафона. Гея хомар лейши яхану алгайом, лифней балцафейн. Значит, Баал-Цефейн – это название идола. Значит, Баал, вот эти Баали, если я правильно понимаю, такое совокупное название идолов. Ну вот Баал-Цефейн – такое, значит, очевидно, место поклонения вот этому какому-то Баалю. Существует запрет, вполне актуальный, более того, практически применяющийся нами в жизни, запрет договариваться в качестве ориентира, использовать какие-то там учреждения, занимающиеся поклонением идолам. идолопоклоннические учреждения. То есть, если мы, если, скажем, у нас там, как мы назначаем встречу, то не, мы не можем договориться встретиться у какого-нибудь капища. Или там сориентироваться на него, сказать, там вот от этого пойдешь по такой-то улице, а потом у такого-то аводозорного учреждения повернешь налево и так далее. То есть мы должны как-то обойтись без этого и придумать способ договориться без упоминания, ну, имен идолов получается, и связанных с ними мест. Так вот, этот самый Баал Цефоин, Всевышний обозначает, говорит сыновьям, приказывает сыновьям Израиля, чтобы они расположились в таком-то месте, и для обозначения этого места используют в качестве ориентира термин, связанный с идолом. То есть, вас удивляются, а как это он, как это Всевышний, он заявил, обозначил свое, обозначил место расположения станом вот так, если он сам запрещает евреям, если есть запрет человеку обозначать и говорить, что человеку запрещается говорить своему товарищу, подожди меня у такой-то авойдозуры, скажем. Он заифарентфен, и что они, он заифарентфен, и они отвечают, они отвечают, что запрет этот касается именно человека, но не Всевышнего. Вот такой они дают ответ. Возлихиура из Тамуах, что на первый взгляд непонятно, вызывает удивление. Виахройним фрект, и как поздние законодатели спрашивают, Рэбе ссылается на поздних законодателей. Дердин из Доха за Шем Авойда Зора Косов Батейра из Мутрали Хаскер Эйхан Одем Канал. Поздние законодатели задают вопрос. А зачем Тойсвес вот таким вот хитрым образом разрешают этот, этот вопрос? Говорят, что этот запрет, он в принципе не для Всевышнего, а только для человека из плоти и крови. Ведь названия идолов, которые упоминаются Торой, они разрешены, в том числе и для человека. Поэтому почему, какой вообще вопрос в этом есть изначально? Вослихиура из Тамуах Виахроним Фрегн. Простите, мы прочитали. Музмин Михалек Зайн Унзогн. Злой дебал и атеист. И надо, как Рэбе говорит, разделить и сказать, что в соответствии с Тойсвейс, с комментаторами Тойсвейс, издосвос мутрли гаскер шем авойда зора бекумбе акосу в батейро, то, что можно упоминать имя идола, написанное в Торе, издос давка вендос из стама аскора, это только в том случае, если это именно просто поминание. Он отцоер хашиба, упоминание без, не играющее никакой роли, короче говоря. Обера аскорл и цоерех, но упоминание с какой-то целью, когда это имя идола играет роль, ну, скажем, подожди меня там в Ямтейн, лебецатого и дозора плонец, когда один человек другому говорит, подожди меня у такой-то авой дозоры, у такого-то капища, да, такого капища, такого-то идола. Воздермит из нойсен бо мамошус, чем человек наделяет эту авой дозору определенной значимостью, во всяком случае для себя, вот в этом деле договоренности. Тут проблема возникает даже с теми именами, которые упоминаются Торой. Торой из Осра Филу Байна Войдезора Аксу Бетейра. Это запрещено также применительно к Войдезоре, которая поминается Торой. Да? То есть из наших общих позиций мы сказали с вами, Болок, может быть, к Болоку неприменимо, к имени Болока неприменим этот запрет, который мудрецы высказывают, злодеев, мол, не стоит поминать лишний раз. Потому что то, что написано в Торе, те имена даже идолов, которые написаны в Торе, они могут поминаться. Ну, замечательно, там у нас возникла проблема сразу с этим. А в особенности непонятно это в свете того, что Тойсвос обозначают. Да, Тойсвос говорят, Тойсвос почему-то объясняют отдельно, каким образом Всевышний договаривается с евреями о стоянке у Баал Цефона, нам и поздним законодателям непонятно, зачем давать такое объяснение, если имена идолов, упоминаемые Торой, можно употреблять, можно упоминать. То есть это не, значит, не является запретом ни для человека, ни для Всевышнего. И объяснение простое, что да, действительно можно употреблять слова, что, что Тойсвас видят в употреблении, имен идолов, даже тех, которые упоминаются в Торе, которые приводятся в Торе. Проблему, если эти имена употребляются определенные, употребляются как-то практически используясь, не просто упоминаются, а как-то вовлекаются, там, скажем, в договоренность или начинают обозначать что-то, да? Какой-то значимый предмет получает название через это, от имени идола, скажем, потому что это наделяет идолов значимостью и так далее. В Алпизе Кошие, в соответствии с этим, становится, ну, сложно объяснить вот таким вот образом название недельной главы Болок. Ви Готмен КВ Гевен Демномен Болок Алсашем Фунаседра Бетейра. Каким образом именем Болок называется в итоге недельная глава Торы? Воздос из до Гевиса Нынин Шельхашивус. В этом есть известная значимость. У Вифрата Аздурдем Вердер Номен Фарейбикт, а то и Резницис, а в частности в свете того, что благодаря этому данное имя увековечивается. Тут, то есть, ну, во-первых, в этом есть определенная значимость позиции, то есть это, ну, наверное, даже большая значимость в каком-то смысле, в каком-то ключе. Понятно, что это какие-то параллельные темы про идолов, про имена злодеев, наверное, они отличны друг от друга, но, в общем, близки вроде по звучанию. Ну, вот, большей значимости, чем, я так понимаю, ну, как представить себе, что именем идола, который написан, который употребляется Торой, назвать недельную главу. Ну, имена там идолов, которые написаны в Торе, их можно упоминать, но не недельную же главу имя называть-то, в конце концов. Примерно так же здесь. То есть, вот именем злодея назвать недельную главу, ну, это вот что-то такое, выходящее за рамки хорошего тона. И тем более, что в связи с этим имя злодея, оно увековечивается. Вот в Мишле, из чего исходит этот запрет мудрецов, помните еще? Шем Решой Меркав, имя злодеев должно сгнить, то есть оно должно исчезнуть, забыться. Там, точно его не стоит его как-то вот специально приводить, поднимать из небытия. А тут имя злодея, оно увековечивается, поскольку Тора вечна, и Тора будет существовать вечно, следовательно, имя Балака, оно таким образом увековечивается. Вот такой вот гимел. Ветмен дос фарштейн бегэгдем абьюр. Индем тирус анал фунди балы атейсвейс. Аз дерису ляски шем авыдезор. Издавка лодом авылой лакоцберу лихиура из дос тамуах. И вы думаете, это был... То есть, во всяком случае, я так подумал, что это такой проходной момент. Просто, кстати, упомянутое место, тойсвейс. Комментарий тойсвейс. Так нет. Станет это понятно, если мы предварим дальнейшие объяснения. Объяснением таки того ответа, который дают Балы Тойсвес на свой вопрос, что запрет поминать имя Авойда Зоры, оно актуально именно для человека, но не для Всевышнего. На первый взгляд, по поводу этого ответа, мы можем удивиться этому ответу. Вибалдым там аисур из каналки, да и не тарайнцу гемендермитам амушус индер Авойда Зора. Если проблема здесь, причина этого запрета, скажем, заключается в том, чтобы не наделять мамушусом, мамушус от слова мамаш, а слово лымашеш, мамашеш бацоруем, от слова щупать, от слова осязаемость, то есть наделять идола, наделять авойдозору дополнительной какой-то осязаемостью, существенностью, наделять существенностью, да, авойдозору. Так вот, поскольку идея этого запрета, как мы сейчас сказали выше, разрешая разрешая вопрос, поставленный поздними законодателями, в том, чтобы не наделять дополнительной существенностью идолопоклонства. Издос из дархилук, цидос дурхам дурха босрва дома, дурх кудышбургу, тогда не очень понятно, в чем разница, кто именно наделяет дополнительной существенностью идолопоклонства, человек или Всевышний. То есть сама формулировка тезис тогда не очень понятна. Для человека это, мол, актуально, а для Всевышнего не актуально. А в чем разница с точки зрения результата? То есть от того, что Всевышний, а не человек, упомянет имя идола в связи с какой-то существенной вещью, да? От этого что станет меньше существенность события, с которым связывается Авейда Зора, и существенность там, какой-нибудь идеи, с которой связан с Авейда Зора. Веадраб, напротив того, дебуриш лакодж бэру гугита райнлых и уран нертойкев в дебуриш лёдом, на первый взгляд, как раз строго наоборот. Если Всевышний, а не человек, упоминает Авейда Зору в каком-то контексте, то это наделяет большей существенностью, у слов Всевышнего больше вес, чем у человеческого какого-то речения, у человеческой ремарки. «Веалдерых маймер хахамейну дебурж акодж бру хошев майса». И подобно, кстати, вспоминаем, да, «Дерых митсвесеху» в прошлый урок, в соответствии со словами наших мудрецов, которые говорят слова речения Всевышнего, оно подобно действию. То есть речение Всевышнего настолько густо и плотно, что оно подобно действию. Башков Аришу, ну, здесь нам это нужно для дел отличных от тех, которыми мы занимаемся в Дерех Митсвесеха, где мы поясняем, что речение «ваши мысли, не мои мысли», Всевышнего, мысли Всевышнего, они воплощаются в действие. Речения его творящие, в отличие от человеческих мыслей и речей. Здесь нам это нужно для того, чтобы объяснить, что речение Всевышнего, оно всяко более весомо и значимо, нежели речение человека. Следовательно, если Всевышний поминает Авейда Зору, то если в этом есть вообще какой-то эффект, человек поминает Авейда Зору, в этом есть негативный эффект определенный, которого хочет избежать Тора. Или человек называет своего сына именем, и именем какого-то человека из прошлого, скажем, именем праведника или именем злодея, у этого события, название именем, есть определенный эффект. И вот мудрецы предполагают избежать негативного эффекта, который заключен в назывании ребенка именем злодея. Если этот эффект в принципе есть, то в речении Всевышнего он должен быть еще больше. Башков аришойна кен ойсзен, аз кавон избалая тойсвасиз. На первый взгляд мы можем попытаться увидеть, что намерение Баала и Тойсвейс, Тойсвейс в их вот этой ремарке, «Азлигаби акоджбер гуиз нитшай кенесур», а заключается в том, что по отношению ко Всевышнему вообще нет запрета. «Наведи Баала и Тойсвейс бен брэнгенди дугма фундем», как составители Тойсвейс поясняют на приводят в качестве примера, фундем, это скобочки, фундем, а за кодж бру ейшев вудон из кола эйлем, а филу бешабес хулу, а фальпичл и сойлес осур. Приводит пример, что Всевышний судит мироздание, восседает и судит мироздание даже в субботу, что запрещено евреям. То есть есть, мол, запреты, которые для евреев актуальны, а для Всевышнего не актуальны. Вот этот запрет, например, тоже. Мы можем попробовать предположить. «Оберэсэс лигамрэ нит глатик», но это совсем никуда не вяжется. Почему? «Ворум хахамейну зогн», потому что наши мудрецы, они говорят, «Ойфен посук макидвор в янке геймер», сообщает слова свои Якову, известное толкование, поскольку этот стих мы читаем ежедневно в утренней молитве. Сейчас будем через несколько минут уже будем читать, сообщающие слова свои Якову толкуют мудрецы, «Азмаши гоэйсу эмэрли Исруэл алсэс вэлишмэйр». То, что он делает, он евреям говорит делать и соблюдать. То есть, скорее, исключение из этого правила надо объяснять, давать на них какой-то тируц. «Музмэн зогнэм пшатн тируц матуэсвэс». Мы можем сказать, что простой смысл объяснения «тойсвэс азлигабы дэм эбэштэн изнанит шаях дэм там и сурф у нас кора шэм авэдэзор». То есть, объяснить просто, что ко Всевышнему не имеет отношения этот запрет, достаточно сложно. Это будет нуждаться в своем объяснении отдельном, почему, собственно, к нему не имеет отношения этот запрет. То есть, он Всевышний магит дворов льянкев, хуков мишпотов льисруэл, сообщает слова свои Якову, уставы свои и законы свои Израилю. Он евреям вменил в обязанность то, что выполняет сам. Ну, то есть, в определенном смысле, он предполагается, что он выполняет те же самые обязанности, которые евреям вменил. Следовательно, если есть запрет там, упоминания имен идолов, то, следовательно, на Всевышнем он тоже лежит. Как мы можем... То есть, ну, если мы скажем, нет, он на нем не лежит, значит, надо потребуется объяснять, почему именно он на нем не лежит. Как мы можем объяснить, почему ко Всевышнему не относится этот запрет, только объяснив то, что причина этого запрета каким-то образом для человека актуальна, а для Всевышнего не актуальна. И вот, отталкиваясь от этой позиции, мы с вами будем продолжать рассуждение на следующем уроке.